Глава 5. Эпиграф. Фактов всегда достаточно, не хватает фантазии. Блохинцев. Витька составил на пол контейнеры с живой водой, мы повалились на диван-транслятор и закурили. Через некоторое время Роман спросил: «Витька, а ты диван выключил?»
«Да».
«Что-то мне в голову ерунда какая-то лезет».
«Выключил и заблокировал», — сказал Витька.
«Нет, ребята, а почему все-таки не галлюцинация?»
«Кто говорит, что не галлюцинация?» — спросил Витька. «Я же предлагаю к психиатру».
«Когда я ухаживал за Майкой, — сказал Эдик, — я наводил такие галлюцинации, что самому страшно становилось».
«Зачем?» — спросил Витька.
Эдик подумал. «Не знаю», — сказал он. «Наверное, от восторга».
«Я спрашиваю, зачем кому-то наводить на нас галлюцинации?» — сказал Витька. «И потом, мы же не Майка, мы, слава богу, магистры. Кто нас может одолеть? Ну, Янус, ну, Киврин, Хунта, может быть, Джакома еще».
«Вот Саша у нас слабоват», — извиняющимся тоном сказал Эдик.
«Ну и что?» — спросил я. «Мне что ли одному мерещится?» «Вообще-то это можно было бы проверить», — задумчиво сказал Витька. «Если Сашку того... этого...»
«Но-но», — сказал я. «Вы мне это прекратите. Других способов нет, что ли? Надавите на глаз или дайте диктофон постороннему человеку. Пусть прослушает и скажет, есть там запись или нет».
Магистры жалостливо улыбнулись.
«Хороший ты программист, Саша», — сказал Эдик.
«Салака», — сказал Корнеев. «Личинка».
«Да, Сашенька», — вздохнул Роман. «Ты даже представить себе не можешь, я вижу, что такое настоящая, подробная, тщательно наведенная галлюцинация». На лицах магистров появилось мечтательное выражение. Видимо, их осенили сладкие воспоминания. Я смотрел на них с завистью. Они улыбались, они жмурились, они подмигивали кому-то. Потом Эдик вдруг сказал: «Всю зиму у нее цвели орхидеи. Они пахли самым лучшим запахом, какой я только мог выдумать». Витька очнулся.
«Берклианцы», — сказал он, — «солипсисты немытые. Как ужасно мое представление».
«Да», — сказал Роман, — «галлюцинации — это не предмет для обсуждения. Слишком простодушно. Мы не дети и не бабки. Не хочу быть агностиком. Какая там у тебя была идея, Эдик?»
«У меня? Ах, да, была. Тоже, в общем-то, примитив. Матрикаты».
«Хм», — сказал Роман с сомнением.
«А как это?» — спросил я.
Эдик неохотно объяснил, что кроме известных мне дублей существуют еще матрикаты — точные, абсолютные копии предметов или существ. В отличие от дублей, матрикат совпадает с оригиналом с точностью до атомной структуры. Различить их обычными методами невозможно. Нужны специальные установки. И вообще, это очень сложная и трудоемкая работа. В свое время Бальзама получил магистра-академика за доказательство матрикатной природы Филиппа Бурбона, известного в народе под прозвищем «Железная маска». Этот матрикат Людовика XIV был создан в тайных лабораториях иезуитов с целью захватить французский престол. В наше время матрикаты изготавливаются методом биостереографии а-ля Ришар Сигюр. Я не знал тогда, кто такой Ришар Сигюр, но я сразу сказал, что идея о матрикатах может объяснить только необычайное сходство попугаев. И все. Например, остается по-прежнему непонятным, куда исчез вчерашний дохлый попугай.
«Да, это так», — сказал Эдик. «Я и не настаиваю. Тем более, что Янус не имеет никакого отношения к биостереографии».
«Вот именно», — сказал я смелее. «Тогда уж лучше предположить путешествие в описываемое будущее. Знаете, как Луи Седловой».
«Ну?»
— сказал Корнеев без особого интереса. «Просто Янус летает в какой-нибудь фантастический роман, забирает оттуда попугая и привозит сюда. Попугай сдохнет, он снова летит на ту же самую страницу и опять. Тогда понятно, почему попугаи похожи. Это один и тот же попугай, и понятно, почему у него такой научно-фантастический лексикон. И вообще», — продолжал я, чувствуя, что все получается не так уж глупо, «можно даже попытаться объяснить, почему Янус все время задает вопросы. Он каждый раз боится, что вернулся не в тот день, в который следует».
«По-моему, я все здорово объяснил, а?» «А что? Есть такой фантастический роман?» — с любопытством спросил Эдик. «С попугаем?»
«Не знаю», — сказал я честно. «Но у них там в звездолетах всякие животные бывают, и кошки, и обезьяны, и дети. Опять же, на Западе существует обширнейшая фантастика, все не перечитаешь».
«Ну, во-первых, попугай из западной фантастики вряд ли станет говорить по-русски», — сказал Роман.
А главное, совершенно непонятно, каким образом эти космические попугаи, пусть даже из советской фантастики, могут знать Корнеева, Привалова и Ойру-Ойру.
«Я уж не говорю о том, — лениво сказал Витька, — что перебрасывать материальное тело в идеальный мир — это одно, а идеальное тело в материальный мир — это уже другое. Сомневаюсь я, чтобы нашелся писатель, создавший образ попугая, пригодный для самостоятельного существования в реальном мире».
Я вспомнил полупрозрачных изобретателей и не нашелся, что возразить.
«Впрочем, — благосклонно продолжал Витька, — наш Сашенце подает определенные надежды. В его идее ощущается некое благородное безумие».
«Не стал бы я, ну, сжигать идеального попугая, — убежденно сказал Эдик. Ведь идеальный попугай даже протухнуть не может».
«А почему, — сказал вдруг Роман, — почему мы так непоследовательны? Почему Седловой? С какой стати Янус будет повторять Эл Седлового? У Януса есть тема. У Януса есть своя проблематика. Янус занимается параллельными пространствами. Давайте исходить из этого».
«Давайте», — сказал я. «Ты думаешь, что Янусу удалось связаться с каким-нибудь параллельным пространством?» — спросил Эдик.
«Связь он наладил уже давно. Почему не предположить, что он пошел дальше? Почему не предположить, что он налаживает переброску материальных тел?»
«Эдик прав. Это матрикаты.
Это и должны быть матрикаты, потому что необходима гарантия полной идентичности перебрасываемого предмета. Режим переброски они подбирают, исходя из эксперимента. Первые две переброски были неудачны, попугаи дохли, а сегодня эксперимент, кажется, удался».
«А почему они говорят по-русски?» – спросил Эдик. «И почему все-таки у попугаев такой лексикон?»
«Значит, и там есть Россия», — сказал Роман. «Но там уже добывают рубидий в кратере Ричи».
«Сплошные натяжки», — сказал Витька. «Почему именно попугаи? Почему не собаки и не морские свинки? Почему не просто магнитофоны, наконец? И опять же, откуда эти попугаи знают, что Ойра-Ойра стар, а Корнеев прекрасный работник?»
«Грубый», — подсказал я.
«Грубый, но прекрасный. И куда все-таки девался дохлый попугай?»
«Вот что», — сказал Эдик, — «так нельзя. Мы работаем как дилетанты. Как авторы любительских писем, дорогие ученые, у меня который год в подполье происходит подземный стук, объясните, пожалуйста, как он происходит. Система нужна. Где у тебя бумага, Витя? Сейчас мы все распишем». И мы расписали все красивым эдиковым почерком. Во-первых, мы приняли постулат, что происходящее не является галлюцинацией, иначе было бы просто неинтересно. Потом мы сформулировали вопросы, на которые искомая гипотеза должна была дать ответ. Эти вопросы мы разделили на две группы – группа «Попугай» и группа «Янус». Группа «Янус» была введена по настоянию Романа и Эдика, которые заявили, что всем нутром чуют связь между странностями Януса и странностями попугаев. Они не смогли ответить на вопрос Корнеева, каков физический смысл понятий «нутро» и «чуять», но подчеркнули, что Янус сам по себе представляет любопытнейший объект для исследования и что яблочко от яблони далеко не падает. Поскольку я своего мнения не имел, они оказались в большинстве, и окончательный список вопросов выглядел так. Почему попугаи за номером 1, 2 и 3, наблюдавшиеся, соответственно, 10, 11 и 12, похожи друг на друга до такой степени, что были приняты нами сначала за одного и того же? Почему Янус сжег первого попугая, а также, вероятно, и того, который был первым нулевого, и от которого осталось только перо? Куда девалось перо? Куда девался второй, издохший попугай? Как объяснить странный лексикон второго и третьего попугаев? Как объяснить, что третий знает всех нас, в то время как мы видим его впервые? «Почему и от чего издохли попугаи?» – добавил было я, но Корнеев проворчал. «Почему и от чего первым признаком отравления является посинение трупа?» И мой вопрос не записали. Далее. Что объединяет Януса и попугаев? Почему Янус никогда не помнит, с кем и о чем он беседовал вчера? Что происходит с Янусом в полночь? Почему У, Янус, имеет странную манеру говорить в будущем времени, в то время как за А, Янусом, ничего подобного не замечалось? Почему их вообще двое? И откуда, собственно, пошла легенда, что Янус Полуэктович един в двух лицах?
После этого мы некоторое время старательно думали, поминутно заглядывая в листок. Я все надеялся, что меня вновь осенит благородное безумие, но мысли мои рассеивались, и я чем дальше, тем больше начинал склоняться к точке зрения Сани Дрозда, что в этом институте и не такие штучки вытворяются. Я понимал, что этот дешевый скептицизм есть попросту следствие моего невежества и непривычки мыслить категориями измененного мира. Но это уже от меня не зависело. Все происходящее, рассуждал я, по-настоящему удивительно, только если считать, что эти три или четыре попугая – один и тот же попугай. Они действительно так похожи друг на друга, что вначале я был введен в заблуждение. Это естественно. Я математик, я уважаю числа, и совпадение номеров, в особенности шестизначных, для меня автоматически ассоциируется с совпадением пронумерованных предметов. Однако ясно, что это не может быть один и тот же попугай. Тогда нарушался бы закон причинно-следственной связи, закон, от которого я совершенно не собирался отказываться из-за каких-то паршивых попугаев, да еще дохлых вдобавок. А если это не один и тот же попугай, то вся проблема мельчает. Ну, совпадают номера. Ну, кто-то незаметно от нас выбросил попугая. Ну, что там еще? Лексикон? Подумаешь, лексикон. Наверняка этому есть какое-нибудь очень простое объяснение. Я собрался был уже произнести по этому поводу речь, как вдруг Витька сказал: «Ребята, кажется, я догадываюсь». Мы не сказали ни слова. Мы только повернулись к нему одновременно и с шумом. Витька встал. «Это просто как блин», — сказал он. «Это тривиально. Это плоско и банально. Это даже неинтересно рассказывать». Мы медленно поднимались. У меня было такое ощущение, будто я читаю последние страницы захватывающего детектива. Весь мой скептицизм как-то сразу испарился.
«Контрамоция», — изрек Витька. Эдик лег.
«Хорошо», — сказал он. «Молодец».
«Контрамоция?» — сказал Роман. «Что ж, ага». Он завертел пальцами. «Так, ага. А если так? Да, тогда понятно, почему он нас всех знает». Роман сделал широкий приглашающий жест. «Идут, значит, оттуда.
И поэтому он спрашивает, о чем беседовал вчера», — подхватил Витька. «И фантастическая терминология».
«Да подождите вы!» — завопил я. «Последняя страница детектива оказалась написана по-арабски. Подождите, какая контрамоция?»
«Нет», — сказал Роман с сожалением. И сейчас же по лицу Витьки стало ясно, что он тоже понял, что контрамоция не пойдет.
«Не получается», — сказал Роман. «Это как кино. Представь себе кино». «Какое кино?» — закричал я. «Помогите!»
«Кино наоборот», — пояснил Роман. «Понимаешь? Контрамоция».
«Дрянь собачья», — расстроенно сказал Витька и лег на диван носом в сложенные руки.
«Да, не получается», — сказал Эдик тоже с сожалением. «Саша, ты не волнуйся, все равно не получается. Контрамоция — это по определению движение по времени в обратную сторону, как нейтрино. Но вся беда в том, что если бы попугай был контрамотом, он летал бы задом наперед и не умирал бы на наших глазах, а оживал бы».
«А вообще-то идея хорошая. Попугай-контрамот действительно мог бы знать кое-что о космосе. Он же живет из будущего в прошлое. А контрамот Янус действительно не мог бы знать, что происходило в нашем вчера, потому что наше вчера было бы для него завтра».
«В том-то и дело», — сказал Витька. «Я так и подумал. Почему попугай говорит про ойру-ойру стар? И почему Янус иногда так ловко и в деталях предсказывает, что будет завтра? Помнишь случай на полигоне, Роман? Напрашивалось, что они из будущего».
«Послушайте, а разве это возможно? Контрамоция», — сказал я.
«Теоретически возможно», — сказал Эдик. «Ведь половина вещества во Вселенной движется в обратную сторону, по времени. Практически же этим никто не занимался».
«Кому это нужно и кто это выдержит?» — сказал Витька мрачно. «Положим, это был бы замечательный эксперимент», — заметил Роман. «Не эксперимент, а самопожертвование», — проворчал Витька. «Как хотите, а есть в этом что-то от контрамоции. Нутром чую».
«Ах, нутром!» — сказал Роман, и все замолчали. Пока они молчали, я лихорадочно суммировал, что же мы имеем на практике. Если контрамоция теоретически возможна, значит, теоретически возможно нарушение причинно-следственного закона. Собственно, даже не нарушение, потому что закон этот остается справедлив в отдельности и для нормального мира, и для мира контрамота. А значит, можно все-таки предположить, что попугаев не три, не четыре, а всего один. Один и тот же. Что получается? 10 с утра он лежит дохлый в чашке Петри. Затем его сжигают, превращают в пепел и развеивают по ветру. Тем не менее, утром 11 он жив опять. Не только не испепелен, но цел и невредим. Правда, к середине дня он издыхает и снова оказывается в чашке Петри. Это чертовски важно! Я чувствовал, что это чертовски важно. Чашка Петри — единство места. 12-го попугай опять жив и просит сахарок. Это не контрамоция, это не фильм, пущенный наоборот. Но что-то от контрамоции здесь все-таки есть. Витька прав. Для контрамота ход событий таков. Попугай жив, попугай умирает, попугая сжигают. С нашей точки зрения, если отвлечься от деталей, получается как раз наоборот. Попугая сжигают, попугай умирает, попугай жив. Словно фильм разрезали на три куска и показывают сначала третий кусок, потом второй, а потом уже первый. Какие-то разрывы непрерывности. Разрывы непрерывности. Точки разрыва. «Ребята», — сказал я замирающим голосом, «а контрамоция обязательно должна быть непрерывной?» Некоторое время они не реагировали. Эдик курил, пуская дым в потолок. Витька неподвижно лежал на животе, а Роман бессмысленно смотрел на меня. Потом глаза его расширились. «Полночь!» — сказал он страшным шепотом. Все вскочили. Было так точно, я на кубковом матче забил решающий гол. Они бросались на меня, они слюнявили мои щеки, они били меня по спине и по шее, они повалили меня на диван и повалились сами. «Умница!» — вопил Эдик. «Голова!» — ревел Роман. «А я-то думал, что ты у нас дурак!» — приговаривал грубый Корнеев. Затем они успокоились, и дальше все пошло как по маслу. Сначала Роман ни с того ни с сего заявил, что теперь он знает тайну Тунгусского метеорита. Он пожелал сообщить ее нам, и немедленно. И мы с радостью согласились, как ни парадоксально это звучит. Мы не торопились приступить к тому, что интересовало нас больше всего. Нет, мы совсем не торопились. Мы чувствовали себя гурманами. Мы не накидывались на яство. Мы вдыхали ароматы. Мы закатывали глаза и чмокали, мы потирали руки, ходя вокруг, мы предвкушали. «Давайте, наконец, внесем ясность», — вкрадчивым голосом начал Роман, — «в запутанную проблему тунгусского дива. До нас этой проблемой занимались люди, абсолютно лишенные фантазии. Все эти кометы, метеориты из антивещества, самовзрывающиеся атомные корабли, всякие там космические облака и квантовые генераторы — все это слишком банально, а значит, далеко от истины. Для меня тунгусский метеорит всегда был кораблем пришельцев. Я всегда полагал, что корабль не могут найти на месте взрыва просто потому, что его там давно уже нет». До сегодняшнего дня я думал, что падение тунгусского метеорита есть не посадка корабля, а его взлет. И уже эта черновая гипотеза многое объясняла. Идеи дискретной контрамоции позволяют покончить с этой проблемой раз и навсегда. Что же произошло 30 июня 1908 года в районе Подкаменной Тунгуски? Примерно в середине июля того же года в околосолнечное пространство вторгся корабль пришельцев. Но это не были простые, безыскусные пришельцы фантастических романов. Это были контрамоты, товарищи. Люди, прибывшие в наш мир из другой вселенной, где время течет навстречу нашему. В результате взаимодействия противоположных потоков времени они из обыкновенных контрамотов, воспринимающих нашу вселенную как фильм, пущенный наоборот, превратились в контрамотов дискретного типа. Природа этой дискретности нас пока не интересует. Важно другое. Важно то, что жизнь их в нашей вселенной стала подчинена определенному ритмическому циклу. Если предположить для простоты, что единичный цикл был у них равен земным суткам, то существование их, с нашей точки зрения, выглядело бы так. В течение, скажем, 1 июля они живут, работают и питаются совершенно как мы. Однако ровно, скажем, в полночь Они вместе со своим оборудованием переходят не во 2 июля, как это делаем мы, простые смертные, а в самое начало 30 июня. То есть не на мгновение вперед, а на 2 суток назад, если рассуждать с нашей точки зрения. Точно так же в конце 30 июня они переходят не в 1 июля, а в самое начало 29 июня и так далее. Оказавшись в непосредственной близости от Земли, наши контрамоты с изумлением обнаружили, если не обнаружили этого еще раньше, что Земля совершает на своей орбите весьма странные скачки. Скачки, чрезвычайно затрудняющие астронавигацию. Кроме того, находясь над Землей 1 июля в нашем счете времени, они обнаружили в самом центре гигантского евразийского материка мощный пожар, дым которого они наблюдали в могучие телескопы и раньше, 2, 3 и так далее июля в нашем счете времени. Катаклизм и сам по себе заинтересовал их. Однако их любопытство было окончательно распалено, когда утром 30 июня, в нашем счете времени, они заметили, что никакого пожара нет и в помине, а под кораблем расстилается спокойное зеленое море тайги. Заинтригованный капитан приказал посадку в том самом месте, где он вчера, в его счете времени, своими глазами наблюдал эпицентр огненной катастрофы. Дальше пошло, как полагается. Защелкали тумблеры, замерцали экраны, загремели планетарные двигатели, в которых взрывался К-гамма-плазмоин.
«Как?»
— спросил Витька. «К-гамма-плазмоин. Или, скажем, мю-дельта-ионопласт. Корабль, окутанный пламенем, рухнул в тайгу и, естественно, зажег ее». Именно эту картину и наблюдали крестьяне села Карелинского и другие люди, вошедшие впоследствии в историю как очевидцы. Пожар был ужасен. Контрамоты выглянули было наружу, затрепетали и решили переждать за тугоплавкими и жаростойкими стенами корабля. До полуночи они с трепетом прислушивались к свирепому реву и треску пламени, а ровно в полночь все вдруг стихло, и неудивительно. Контрамоты вступили в свой новый день, 29 июня по нашему времяисчислению. И когда отважный капитан с огромными предосторожностями решился около 2 часов ночи высунуться наружу, он увидел в свете мощных прожекторов спокойно качающиеся сосны и тут же подвергся нападению тучи мелких кровососущих насекомых, известных под названием гнуса или мошки в нашей терминологии. Роман перевел дух и оглядел нас. Нам очень нравилось. Мы предвкушали, как точно так же разделаем под орех тайну попугая. «Дальнейшая судьба пришельцев-контрамотов», — продолжал Роман, — «не должна нас интересовать. Может быть, с числа 15 июня они тихо и бесшумно, используя на этот раз ничего не воспламеняющую альфа-бета-гамма-антигравитацию, снялись со странной планеты, вернулись домой. Может быть, они все до одного погибли, отравленные комариной слюной, а их космический корабль еще долго торчал на нашей планете, погружаясь в пучину времени, и на дне Силурийского моря по нему ползали трилобиты. Не исключено также, что где-нибудь в 906 или, скажем, в 901 году набрел на него таежный охотник и долго потом рассказывал об этом приятелям, которые, как и следует быть, ни на грош ему не верили. Заканчивая свое небольшое выступление, я позволю себе выразить сочувствие славным исследователям, которые тщетно пытались обнаружить что-нибудь в районе подкаменной Тунгуски. Завороженные очевидностью, они интересовались только тем, что происходило в тайге после взрыва, и никто из них не пытался узнать, что там было до. «Дикси», что по-латыни значит «я сказал». Роман откашлялся и выпил кружку живой воды. «У кого есть вопросы к докладчику?» — осведомился Эдик. «Нет вопросов? Превосходно. Вернемся к нашим попугаям. Кто просит слово?» Слово просили все. И все заговорили. Даже Роман, который слегка охрип. Мы рвали друг у друга листочек со списком вопросов и вычеркивали вопросы один за другим. И через какие-нибудь полчаса была составлена исчерпывающе ясная и детально разработанная картина наблюдаемого явления. В 1841 году в семье небогатого помещика и отставного армейского прапорщика Полуэкта Хрисанфовича Невструева родился сын. назвали его Янусом в честь дальнего родственника Януса Полуэктовича Невструева, точно предсказавшего пол, а также день и даже час рождения младенца. Родственник этот, тихий, скромный старичок, переехал в поместье отставного прапорщика вскоре после наполеоновского нашествия, жил во флигеле и предавался ученым занятиям. Был он чудаковат, как и полагается ученым людям, со многими странностями, однако привязался к своему крестнику всей душой и не отходил от него ни на шаг, настойчиво внедряя в него познания из математики, химии и других наук. Можно сказать, что в жизни младшего Януса не было ни одного дня без Януса-старшего. И верно, потому что он не замечал того, чем удивились другие. Старик не только не дряхлел с годами, но, напротив, становился как будто даже сильнее и бодрее. К концу столетия старый Янус посвятил младшего в окончательные тайны аналитической, релятивистской и обобщенной магии. Они продолжали жить и трудиться бок о бок, участвуя во всех войнах и революциях, претерпевая более или менее мужественно все превратности истории, пока они попали, наконец, в научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. Откровенно говоря, вся эта вводная часть являлась сплошной литературой. О прошлом Янусов мы достоверно знали только тот факт, что родился Я. П. Невструев 7 марта 1841 года. Каким образом и когда Я. П. Невструев стал директором института, нам было совершенно неизвестно. Мы не знали даже, кто первый догадался и проговорился о том, что У. Янус и А. Янус – один человек в двух лицах. Я узнал об этом у Ойры Ойры и поверил, потому что понять не мог. Ойра Ойра узнал от Джиакомо и тоже поверил, потому что был молод и восхищен. Корнееву рассказала об этом уборщица, и Корнеев тогда решил, что сам факт настолько тривиален, что о нем не стоит и размышлять. А Эдик слышал, как об этом разговаривали Саваоф Баалович и Федор Симеонович. Эдик был тогда младшим препаратором и верил вообще во все, кроме Бога. Итак, прошлое Янусов представлялось нам весьма приблизительно, зато будущее мы знали совершенно точно. А Янус, который сейчас занят больше институтом, чем наукой, в недалеком будущем чрезвычайно увлечется идеей практической контрамоции. Он посвятит ей всю жизнь. Он заведет себе друга, маленького зеленого попугая по имени Фотон, которого подарят ему знаменитые русские космолетчики. Это случится 19 мая не то 1973, не то 2073 года. Именно так хитроумный Эдик расшифровал таинственный номер 190573 на кольце. Вероятно, в скорости после этого А. Янус добьется, наконец, решительного успеха и превратит в контрамота и самого себя, и попугая Фотона, который в момент эксперимента будет, конечно, сидеть у него на плече и просить сахарок. Именно в этот момент, если мы хоть что-нибудь понимаем в контрамоции, человеческое будущее лишится Януса Полуэктовича Невструева, но зато человеческое прошлое обретет сразу двух Янусов, ибо А. Янус превратится в У. Януса и заскользит назад по оси времени. Они будут встречаться каждый день, но ни разу в жизни А. Янусу не придет в голову что-либо заподозрить, потому что ласковое морщинистое лицо У. Януса, своего дальнего родственника и учителя, он привык видеть с колыбели. И каждую полночь, ровно в 00:00, 00:00, 00:00 по местному времени, А. Янус будет, как и все мы, переходить из сегодняшней ночи в завтрашнее утро, тогда как У. Янус и его попугай в тот же самый момент за мгновение, равное одному микрокванту времени, будет переходить из нашей сегодняшней ночи в наше вчерашнее утро. Вот почему попугаи за номером 1, 2 и 3, наблюдавшиеся, соответственно, 10, 11 и 12, были так похожи друг на друга. Они были просто одним и тем же попугаем. Бедный старый Фотон. Может быть, его одолела старость, а может быть, его прохватил сквозняк, но он заболел и прилетел умирать на любимые весы в лаборатории Романа. Он умер, и его огорченный хозяин устроил ему огненное погребение и развеял его пепел, и сделал это потому, что не знал, как ведут себя мертвые контрамоты. А может быть, именно потому, что знал? Мы, естественно, наблюдали весь этот процесс, как кино с переставленными частями. 9-го Роман находит в печке уцелевшее перо Фотона. Трупа Фотона уже нет, он сожжен завтра. Завтра, 10-го, Роман находит его в чашке Петри. Уянус находит покойника тогда же и там же и сжигает его в печи. Сохранившееся перо остается в печи до конца суток и в полночь перескакивает в 9-е. 11-го с утра Фотон жив, хотя уже болен. Он издыхает на наших глазах под весами, на которых он будет так любить сидеть теперь, и простодушный Саня Дрозд кладет его в чашку Петри, где покойник пролежит до полуночи, перескочит в утро 10-го, будет найден там у Янусом, сожжен, развеян по ветру, но перо его останется, пролежит до полуночи, перескочит в утро 9-го, и там его найдет Роман. 12-го с утра Фотон жив и бодр, он дает Корнееву интервью и просит сахарок, а в полночь перескочит в утро 11-го, заболеет, умрет, будет положен в чашку Петри, в полночь перескочит в утро 10-го, будет сожжен и развеян, но останется перо, которое в полночь перескочит в утро 9-го, будет найдено Романом и брошено в мусорную корзину. 13-го, 14-го, 15-го и так далее, Фотон на радость всем нам будет весел, разговорчив, и мы будем баловать его, кормить сахарком и зернышками перца. А Уянус будет приходить и спрашивать, не мешает ли он нам работать. Применяя ассоциативный допрос, мы сможем узнать от него много любопытного относительно космической экспансии человечества и, несомненно, кое-что о нашем собственном личном будущем. Когда мы дошли до этого пункта рассуждений, Эдик вдруг помрачнел и заявил, что ему не нравятся намеки Фотона на его, Ампериана, безвременную смерть. Чуждый душевного такта Корнеев заметил на это, что любая смерть мага всегда безвременна, и что, тем не менее, мы все там будем. «И вообще, — сказал Роман, — может быть, он будет тебя любить сильнее всех нас, и только твою смерть запомнит?» Эдик понял, что у него еще есть шансы умереть позже нас, и настроение его улучшилось. Однако разговор о смерти направил наши мысли в меланхолическое русло. Мы все, кроме Корнеева, конечно, вдруг начали жалеть у Януса. Действительно, если подумать, положение его было ужасно. Во-первых, он являл собой образец гигантского научного бескорыстия, потому что практически был лишен возможности пользоваться плодами своих идей. Далее, у него не было никакого светлого будущего. Мы шли в мир разума и братства, он же с каждым днем уходил навстречу Николаю Кровавому, крепостному праву, расстрелу на Сенатской площади, и кто знает, может быть, навстречу Аракчеевщине, Бероновщине, Опричнине. И где-то в глубине времен, на вощеном паркете Санкт-Петербургской Дессиянс-Академии, его встретит в один скверный день коллега в напудренном парике. Коллега, который вот уже неделю как-то странно к нему приглядывается. Ахнет, всплеснет руками и с ужасом в глазах пробормочет: «Герр Невструев, как же это? Ведь вчера в ведомостях определенно писали, что вы скончались от удар». И ему придется говорить что-то о брате-близнеце или о фальшивых слухах, зная и прекрасно понимая, что означает этот разговор. «Бросьте», — сказал Корнеев, — «распустились слюни. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти и идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все помрем». «Это совсем другое дело», — сказал грустно Эдик.
«Старику тяжело», — сказал Роман. «Извольте относиться к нему поласкивее и потеплее. Особенно ты, Витька. Вечно ты ему хамишь». «А что он ко мне пристает?» — огрызнулся Витька. «О чем беседовали? Да где виделись? Вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает. И веди себя прилично». Витька насупился и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов.
«Надо объяснять ему все поподробнее», — сказал я. «Все, что мы сами знаем, надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее».
«Да, черт возьми», — сказал Роман. «Он этой зимой ногу сломал на гололеде».
«Надо предотвратить», — решительно сказал я.
«Что?» — спросил Роман. «Ты понимаешь, что ты говоришь? Она у него уже давно срослась».
«Но она у него еще не сломана», — возразил Эдик.
Несколько минут мы пытались все сообразить. Витька вдруг сказал: «Постойте-ка, а это что такое? Один вопрос у нас ребята не вычеркнут».
«Какой?»
«Куда девалось перо?»
«Ну как куда?» — сказал Роман.
перенеслось в восьмое. А восьмого я как раз печку включал, расплав делал.
Ну и что из этого?
Да ведь я же его бросил в корзинку. Восьмого, седьмого, шестого я его не видел.
Хм, куда же оно делось?
Уборщица выбросила, предположил я. Вообще об этом интересно подумать, сказал Эдик. Предположим, что его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?
Есть вещи поинтереснее, сказал Витька. Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня изготовления на фабрике Скороход? И что бывает с пищей, которую он съедает за ужином? И вообще.
Но мы были уже слишком утомлены. Мы еще немного поспорили, потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас, спорящих, с дивана, включил свою спидолу и стал просить 2 рубля.
«Ну дайте», — ныл он.
«Да нет у нас», — отвечали мы ему. «Ну, может, последние есть, дали бы». Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать. «В конце концов», — сказал Эдик, — «наша гипотеза не так уж и фантастична. Может быть, судьба у Януса гораздо удивительнее?» «Очень может быть», — подумали мы и пошли в столовую. Я забежал на минутку в электронный зал сообщить, что ухожу обедать. В коридоре я налетел на У Януса, который внимательно на меня посмотрел, улыбнулся почему-то и спросил, не виделись ли мы с ним вчера.
«Нет, Янус Полуэктович», — сказал я, — «вчера мы с вами не виделись. Вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Полуэктович, прямо с утра улетели в Москву».
«Ах да», — сказал он, — «я запамятовал».
Он так ласково улыбался мне, что я решился. Это было немножко нагло, конечно, но я твердо знал, что последнее время Янус Полуэктович относится ко мне хорошо, а значит, никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло. И я спросил вполголоса, осторожно оглядевшись: «Янус Полуэктович, разрешите я вам задам один вопрос?»
Подняв брови, он некоторое время внимательно смотрел на меня, а потом, видимо, вспомнив что-то, сказал: «Пожалуйста, прошу вас, только один?» И я понял, что он прав. Все это никак не влезало в один вопрос.
Случится ли война? Выйдет ли из меня толк? Найдут ли рецепт всеобщего счастья? Умрет ли когда-нибудь последний дурак?
И я сказал: «А можно я зайду к вам завтра, с утра?» Он покачал головой и, как мне показалось, с некоторым злорадством ответил: «Нет, это никак невозможно. Завтра с утра вас, Александр Иванович, вызовет Китежградский завод, и мне придется дать вам командировку».
Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекавшем меня, самостоятельного человека со свободой воли, на совершенно определенные, независящие теперь от меня дела и поступки. И речь шла совсем не о том, хотелось мне ехать в Китежград или не хотелось. Теперь я не мог ни умереть, ни заболеть, ни закапризничать, вплоть до увольнения. Я был обречен, и впервые я понял ужасный смысл этого слова. Я всегда знал, что плохо быть обреченным, например, на казнь или слепоту, но быть обреченным даже на любовь самой славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китежград, куда я, кстати, рвался уже 3 месяца, тоже, оказывается, может быть, крайне неприятно. Знание будущего представилось мне совсем в новом свете.
«Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли?» — сказал Янус Полуэктович, откровенно за мной наблюдавший. «А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, то постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какое-нибудь из них. Вы это поймете», — сказал он убедительно. «Вы это обязательно поймете». Позже я действительно это понял. Но это уже совсем-совсем другая история.
Краткое послесловие и комментарий исполняющего обязанности заведующего вычислительной лабораторией НИИ ЧАВО младшего научного сотрудника А.И. Привалова. Предлагаемые очерки из жизни научно-исследовательского института чародейства и волшебства не являются, на мой взгляд, реалистическими в строгом смысле этого слова. Однако они обладают достоинствами, которые выгодно отличают их от аналогичных по теме опусов Г. Проницательного и Б. Питомника и позволяют рекомендовать их широкому кругу читателей. Прежде всего следует отметить, что авторы сумели разобраться в ситуации и отделить прогрессивное в работе института от консервативного. Очерки не вызывают того раздражения, которое испытываешь, читая восхищенные статьи о конъюнктурных фокусах выбегалы или восторженные переложения безответственных прогнозов сотрудников из отдела абсолютного знания. Далее. Приятно отметить верное отношение авторов к магу, как к человеку. Маг для них не объект опасливого восхищения и преклонения, но и не раздражающий кинодурак, личность не от мира сего, которая постоянно теряет очки, не способна дать по морде хулигану и читает влюбленной девушке избранные места из курса дифференциального и интегрального исчисления. Все это означает, что авторы взяли верный тон. К достоинствам очерков можно отнести и то, что авторы дали институтские пейзажи с точки зрения новичка, а также не просмотрели весьма глубокого соотношения между законами административными и законами магическими. Что же касается недостатков очерков, то подавляющее большинство из них определяется изначальной гуманитарной направленностью авторов. Будучи профессиональными литераторами, авторы сплошь и рядом предпочитают так называемую художественную правду, так называемой правде факта. И, будучи профессиональными литераторами, авторы, как и большинство литераторов, назойливо эмоциональны и прискорбно невежественны в вопросах современной магии. Никак не возражая против опубликования данных очерков, я, тем не менее, считаю необходимым указать на некоторые конкретные погрешности и ошибки. Первое. Название очерков, как мне кажется, не вполне соответствует содержанию. Используя эту действительно распространенную у нас поговорку «понедельник начинается в субботу», авторы, видимо, хотели сказать, что маги работают непрерывно, даже когда отдыхают. Это в самом деле почти так и есть. Но в очерках этого не видно. Авторы излишне увлеклись нашей экзотикой и не сумели избежать соблазна дать побольше завлекательных приключений и эффектных эпизодов. Приключения духа, которые составляют суть жизни любого мага, почти не нашли отражения в очерках. Я, конечно, не считаю последней главы третьей части, где авторы, хотя и попытались показать работу мысли, но сделали это на неблагодарном материале довольно элементарной дилетантской логической задачки, при изложении которой ухитрились допустить вдобавок достаточно примитивный логический ляп, причем не постеснялись приписать этот ляп своим героям, что характерно. Кстати, я излагал авторам свою точку зрения по этому поводу, но они только пожали плечами и несколько обиженно объявили, что я отношусь к очеркам слишком серьезно. Второе. Упомянутое уже невежество в вопросах магии как науки играет с авторами злые шутки на протяжении всей книги. Так, например, формулируя диссертационную тему Магнуса Федоровича Редькина, они допустили 14 фактических ошибок. Солидный термин «гиперполе», который им, очевидно, очень понравился, они вставляют в текст сплошь и рядом неуместно. И им, по-видимому, невдомек, что диван-транслятор является излучателем не «М-поля», а «мю-поля», что термин «живая вода» вышел из употребления еще в позапрошлом веке, что таинственного прибора под названием «аквавитометр» и электронной машины под названием «Алдан» в природе не существует, что заведующий вычислительной лабораторией крайне редко занимается проверкой программ. Для этого существуют математики-программисты, которых в нашей лаборатории двое, и которых авторы упорно называют девочками. Описание упражнений по материализации в первой главе второй части сделано безобразно. На совести авторов остаются дикие термины «вектор-магистатум» и «заклинание Ауэрса». Уравнение Стокса не имеет к материализации никакого отношения, а Сатурн в описываемый момент никак не мог находиться в созвездии Весов. Этот последний ляпсус тем более непростителен, что, насколько я понял, один из авторов является астрономом-профессионалом. Список такого рода погрешностей и нелепостей можно было бы без труда продолжить, однако я не делаю этого, потому что авторы наотрез отказались что-либо исправлять. Выбросить непонятную им терминологию они тоже отказались. Один заявил, что терминология необходима для антуража, а другой, что она создает колорит. Впрочем, я был вынужден согласиться с их соображением о том, что подавляющее большинство читателей вряд ли окажется способным отличить правильную терминологию от ошибочной, и что, какая бы терминология ни наличествовала, все равно ни один разумный читатель ей не поверит. Третье. Стремление к упомянутой выше художественной правде, по выражению одного из авторов, и к типизации, по выражению другого, привело к значительному искажению образов реальных людей, участвующих в повествовании. Авторы вообще склонны к нивелировке героев, и потому более или менее правдоподобен у них разве что Выбегало и в какой-то степени Кристобаль Хозевич Хунта, я не считаю эпизодического образа вурдалака Альфреда, который получился лучше, чем кто-нибудь другой. Например, авторы твердят, что Корнеев груб, и воображают, будто читатель сможет составить себе правильное представление об этой грубости. Да, Корнеев действительно груб, но именно поэтому описанный Корнеев выглядит полупрозрачным изобретателем в терминологии самих авторов по сравнению с Корнеевым реальным. То же относится и к пресловутой вежливости Ампериана. Ойра-Ойра в очерках совершенно бесплотен, хотя именно в описываемый период он разводился со второй женой и собирался жениться в третий раз. Приведенных примеров, вероятно, достаточно для того, чтобы читатель не придавал слишком много веры моему собственному образу в очерках.